Когда он вышел на улицу в голубоватый туман, лицо его сразу стало влажным, как во время того другого рассвета. И лишь тут он понял, почему распорядился привести приговор в исполнение во дворе казармы, а не у кладбищенской стены. Выстроенное напротив двери отделение приветствовало его так, как полагается приветствовать главу государства. «Можете выводить», — приказал он. Полковник Геринельдо Маркес первым почувствовал пустоту войны. Как гражданский и военный правитель Макондо, он дважды в неделю сносился по телеграфу с полковником Аурелиано Буэндиа. Сначала их переговоры определяли ход некой действительно идущей войны. Ясно видимые очертания ее позволяли в любой момент установить, на каком этапе она находится, и предусмотреть, в каком направлении будет развиваться. Хотя полковник Аурелиано Буэндиа не допускал откровенности даже с самыми близкими друзьями, в те времена он еще сохранял с ними простой непринужденный тон, по которому его сразу можно было узнать на другом конце линии. Нередко он без видимой нужды затягивал переговоры и позволял им вылиться в обмен домашними новостями. Но по мере того, как война охватывала все большую и большую территорию и становилась все ожесточеннее, его образ понемногу тускнел, отодвигаясь в область нереального. Точки и тире голоса становились с каждым разом все более далекими и неуверенными, соединяясь и комбинируясь, они теперь часто образовывали слова, почти лишенные смысла. Когда это происходило, полковник Геринельдо Маркес ограничивался только тем, что слушал, испытывая тягостное чувство, будто он общается по телеграфу с каким-то незнакомцем из другого мира. «Все понял, Аурелиано», — выстукивал он ключом, завершая беседу. «Да здравствует партия либералов!» Кончилось тем, что полковник Геринельдо Маркес совершенно оторвался от войны. Раньше война была для него реальным действием, необоримой страстью его молодости. Теперь она превратилась в нечто далекое и чуждое, в пустоту. Единственным его прибежищем стала комната, где Амаранта занималась шитьем. Он появлялся там каждый вечер. Ему нравилось глядеть на руки Амаранты, как они закладывают в складки белоснежное голландское полотно, пока Ремедиос прекрасная крутит ручку швейной машины. Долгие часы проходили в молчании. Хозяйка и гость довольствовались присутствием друг друга. Амаранта в глубине души радовалась, что пламя его преданности не угасает. Но он оставался в полном неведении насчет тайных намерений этого недоступного его пониманию сердца. Узнав, что полковник Геринельдо Маркес вернулся в Макондо, Амаранта чуть не умерла от волнения. Тем не менее, когда он вошел, держа левую руку на перевязи, всего лишь один из многих в шумной свите полковника Аурелиано Буэндиа, и Амаранта увидела, как его потрепала суровая жизнь в изгнании, как он постарел от времени и заброшенности, какой он грязный, потный, пыльный, весь пропахший конюшней, некрасивый. Она готова была упасть в обморок от разочарования. «Боже мой!» — подумала она, — «это не тот, кого я ждала». Однако на следующий день он явился выбритый и чистый, без своей окровавленной повязки. От усов его пахло цветочной водой. Он преподнес Амаранте отделанный перламутром молитвенник. «Странный вы народ, мужчины!» — сказала она, потому что не могла придумать ничего другого. Всю жизнь боретесь против священников, а дарите молитвенники. С тех пор даже в самые критические дни войны Он приходил к ней каждый вечер и, случалось, вертел ручку швейной машины, если Ремедиос Прекрасный не было на месте. Амаранту трогали его постоянство, его верность. Волновало, что перед ней склоняется облеченный такой большой властью человек, что он оставляет свою саблю и пистолет в гостиной и безоружный входит в ее комнату. Однако всякий раз, когда полковник Гиринельдо Маркес в течение этих 4 лет снова и снова признавался ей в своих чувствах, Амаранта неизменно отвергала его, правда, всегда стараясь при этом не ранить, потому что, хотя ей еще и не удалось полюбить полковника, обходиться без него она уже не могла. Тронутая необычайной верностью Гиринельдо Маркеса, на его защиту неожиданно встала Ремедиос Прекрасная, до той минуты казавшаяся совершенно безразличной к окружающему. Многие даже считали ее умственно отсталой. И тут Амаранта обнаружила, что выращенная ею девочка, юность которой только еще начала расцветать, уже превратилась в такую красавицу, какой Макондо не видывала. Амаранта почувствовала, что в сердце ее зарождается та же самая злоба, какую прежде она испытывала к Ребекке. Моля Бога, чтобы эта злоба не довела ее до крайности, и ей не пришлось бы пожелать смерти Ремедиос Прекрасный, она изгнала девушку из своей комнаты. Как раз в то время полковник Гиринельдо Маркес начал проникаться отвращением к войне. Готовый пожертвовать для Амаранты славой, стоившей ему лучших лет жизни, он пустил в ход последние запасы красноречия, всю свою огромную, так долго сдерживаемую нежность. Но ему не удалось уговорить Амаранту. Одним августовским вечером, раздавленной невыносимой тяжестью собственного упорства, Амаранта заперлась в спальне, чтобы до самой смерти оплакивать свое одиночество, ибо она только что дала настойчивому поклоннику окончательный ответ. «Забудем друг друга навсегда», — сказала она. «Мы слишком стары для всего этого». В тот же вечер полковник Гиринельдо Маркес был вызван на телеграф полковником Аурелиано Буэнди. Состоялся обычный разговор, который не мог внести ничего нового в топтавшуюся на месте войну. Когда все уже было сказано, полковник Гиринельдо Маркес обвел взглядом пустынные улицы, увидел капли воды, повисшие на ветках миндальных деревьев, и почувствовал, что погибает от одиночества. «Аурелиано!» — грустно отстукал он ключом. «В Макондо идет дождь». На линии наступила долгая тишина. Потом аппарат стал выбрасывать суровые точки и тире полковника Аурелиано Буэнди. «Не валяй дурака, Гиринельдо», — сказали точки и тире. «На то и август, чтобы шел дождь». Полковник Гиринельдо Маркес, давно не видевший друга, был несколько встревожен необычной резкостью ответа. Но через 2 месяца, когда полковник Аурелиано Буэнди возвратился в Макондо, эта неясная тревога сменилась изумлением, почти испугом. Даже Урсула была потрясена тем, как изменился ее сын. Он появился без шума, без свиты, закутанный, несмотря на жару, в плащ. Его сопровождали 3 любовницы, которых он поселил всех вместе в одном доме, где и проводил большую часть суток, валяясь в гамаке.